Здравствуйте! В эфире еженедельная программа «Седмица». Вашему вниманию новости культуры и искусства. В студии Марина Селенкова. Сегодня в выпуске. Учитель покаяния – один из самых важных церковных писателей. 10 февраля Православная Церковь чтит память преподобного Ефрема Сирина. Чем прославился этот святой? Может ли режиссер фильма познавать себя через своих героев? Влияют ли современные арт-объекты на общественное сознание? И почему режиссеры-документалисты меняют профессию? Об этом пойдет разговор в рубрике «Чело и век». Христианский сын, которому рукоплескали зрители Ла Скала и Метрополитен Опера. 13 февраля, 148 лет назад, родился знаменитый оперный певец Федор Шаляпин. Ефрем Сирин – ученый и благочестивый подвижник, один из самых важных церковных писателей. Он автор множества молитв, гимнов, проповедей и толкований Священного Писания. Его часто называют учителем покаяния – это главная тема его проповедей. Преподобный Ефрем с особой силой выразил этот важнейший момент для духовного пробуждения и преображения. Об этом в сюжете Анатолия Басова.
Преподобный Ефрем Сирин, учитель покаяния, родился в начале 4 века. Год его рождения точно неизвестен. В городе Низибии в Месопотамии, в христианской семье. Родители воспитали сына в благочестии. Но отличаясь с детства вспыльчивым, раздражительным характером, он в юности часто ссорился, совершал необдуманные поступки. Даже сомневался в промысле Божьем, пока не получил от Господа вразумление, направившее его на путь покаяния и спасения. Однажды его несправедливо обвинили в краже овец и посадили в темницу. В ней он услышал во сне голос, призывавший его к покаянию и исправлению жизни. Он был оправдан и освобожден. В Ефреме пробудилось глубокое покаяние. Юноша удалился в окрестные горы и стал отшельником. Среди отшельников особенно выделялся знаменитый аскет, проповедник христианства и обличитель ариан, епископ Низибийской церкви святой Яков. Преподобный Ефрем стал одним из его учеников. Святитель Яков знал достоинства своего ученика и использовал их на благо церкви. Поручал ему читать проповеди, обучать детей в училище и взял с собой на первый Вселенский собор в Никее. Преподобный Ефрем 14 лет был в послушании у святителя Якова до его кончины. После взятия Низибии персами в 363 году преподобный Ефрем покинул пустыню и поселился в монастыре близ города Едессы. Преподобный и устно, и письменно призывал всех к покаянию, учил вере и благочестию, обличал арианскую ересь. Духовная опытность сделала его наставником иноков и помощников едесских пастырей. «Если Сын Божий в тебе, то и Царствие Божие в тебе. Войди в самого себя, ищи усерднее, и без труда найдешь его. Вне тебя смерть, и дверь к ней – грех. Войди в себя, пребывай в сердце своем, ибо там Бог. Человек, очистивший себя, и стяжавший благодать Духа Святаго еще здесь, на земле, предвкушает Царствие Небесное. Стяжать жизнь вечную по учению преподобного Ефрема не значит перейти из одной области бытия в другую, а значит обрести небесное духовное состояние. Залог обожения в нас – крещение Христово. Главный двигатель жизни христианской – покаяние. Прощение грехов в таинстве покаяния, по его учению, это не внешнее оправдание, не забвение грехов, а полное уничтожение их. Преподобный Ефрем по своему смирению считавший себя ниже и хуже других, отправился в конце своей жизни в Египет. На возвратном пути он посетил в Кесарии Каппадокийской святителя Василия Великого, который пожелал посвятить его во пресвитера. Но преподобный счел себя недостойным иерейства и по настоянию святителя принял лишь сан диакона, в котором пребывал до смерти. По возвращении в свою едесскую пустынь преподобный Ефрем хотел конец жизни провести в уединении. Но промысел Божий еще раз вызвал его на служение ближним. Жители Едессы страдали от свирепствовавшего голода. Сильным словом преподобный побудил богатых оказывать помощь неимущим. На приношение верующих он построил богадельню для нищих и больных.
В музее Андрея Рублева представлен шедевр иконописи – образ Богородицы Серафимы Понятаевской. История этой иконы связана с семьей последнего русского императора. До революции она принадлежала полковнику Дмитрию Николаевичу Ломану, занимавшему несколько ответственных государственных должностей. С Николаем II и его супругой Александрой Федоровной его связывала глубокая личная дружба. Императрица была крестной матерью его сына Юрия. Икона написана одним из лучших иконописцев того времени Николаем Емельяновым и была подарена ему государыней за труды по строительству Феодоровского собора в Царском селе. После революции икона, как и другое дворцовое имущество, была продана за рубеж, где сменила нескольких владельцев. Затем она вернулась в Россию и ныне находится в частном собрании. Может ли режиссер фильма познавать себя через своих героев? И влияют ли современные арт-объекты на общественное сознание? И почему режиссеры-документалисты меняют профессию? Об этом пойдет разговор далее в рубрике «Чело и век».
Искусство – это отображение жизни, это синтез повседневных жизненных явлений. И разглядеть его может только человек, глубоко думающий, разглядывающий, замечающий. Знакомьтесь, Юрий Тимофеев. Юрий Тимофеев – белорусский режиссер. Окончил архитектурно-строительный техникум. Окончил Белорусскую государственную академию искусств. Работал на телевидении. С 2008 года Юрий – режиссер национальной киностудии «Беларусьфильм», где создал более 10 документальных фильмов и около 100 телевизионных программ. Юрий – участник международных кинофестивалей «Канны 2013», «Золотой Витязь», «Листопад», «Международная киноассамблея на Днепре». Документальный фильм «Огмень» получил диплом национального конкурса на Минском международном кинофестивале «Листопад» в 2017 году и диплом за лучший этнографический фильм Международной киноассамблеи на Днепре. А также в 2019 году за фильм «Большое путешествие князя Николая Христофора Радзивилла-Сиротки» на Международной киноассамблее на Днепре получил приз Александра Столярова за лучшую режиссуру. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Вы очень творческий человек. Об этом говорят и ваши работы, и страницы биографии. Вы окончили архитектурно-строительный техникум и решили изменить профессиональное направление и стали режиссером. Расскажите, почему вы выбрали этот путь?
Это все на самом деле чуть-чуть не так. Не я выбрал путь, а путь выбрал меня. Но на самом деле, если в двух словах, то мечтал-то я быть всегда художником и даже вот думал поступать в наш художественный институт. Но не сложилось. Не сложилось. И вот судьба каким-то чудным образом, кривыми вывела меня в режиссуру. Но это опять-таки дело случая. Друг мой увидел какую-то рекламу там бегущей строкой по телевидению. Говорит, ну пошли, попробуем свои силы в режиссуре. Ну я как-то без задней мысли говорю, пойдем. Ну так и поступил, собственно. В общем, аудиовизуальное искусство, это всегда меня волновало, потому что я немножко и музыкой занимался в свое время, и чуть живопись. А тут как бы вот появилась возможность в этой профессии, ну все это совместить как бы в одно целое.
Живопись – это ваше хобби, да?
Я человек творческий, я человек ищущий. И то, что я там порисовываю иногда периодически между делами, рисую я, кстати говоря, в телефоне, все. Ну, это скорее просто рефлексия на некоторые внутренние переживания. Ну, а то, что человека беспокоит внутри, оно неотъемлемо связано с его окружением. То есть окружение в любом случае влияет на твои внутренние переживания. Поэтому мы целиком и полностью зависим от общества, в котором мы живем, от друзей, от коллег, которые нас окружают.
Как вы находите героев своих фильмов? Вот, например, фильм «Шаги над водой» о художнике-инвалиде. Или «Огмень» – кино о деревне, один из жителей, который открыл музей антибахуса и который режиссирует антиалкогольные спектакли в постановках местных артистов.
Это хороший вопрос, кстати говоря. Прежде всего, ты должен понимать, что тебя беспокоит внутри, в каком ты состоянии сейчас находишься, какие вопросы ты готов себе задать и на какие из этих вопросов ты сможешь найти ответы. И вот когда эти вопросы у тебя возникают внутри, то значит, у тебя есть шанс найти героя, который каким-то образом полярен с тобой, сопряжен. Поэтому, если говорить о фильме «Шаги над водой», где перед нами стоит образ художника с непростой судьбой, но который нашел в себе силы не сломаться, а двигаться дальше. Надо сделать сноску для зрителей, что главный герой у нас прикован к постели уже на протяжении больше 30 лет. Он сломал позвоночник и пишет картину зубами. Вот некоторые люди думают, что от них все зависит. Да? Вот ты кузнец своего счастья. Вот судьба в твоих руках. Ну и так далее. Да? То есть, но на самом деле я попытался доказать обратное, что от человека, конечно, зависит многое. Но есть некие силы, роковые, к сожалению, которые могут тебе дать, грубо говоря, по голове, и ты будешь просто растерян, напуган. И самое страшное, что если ты остаешься с этими проблемами один на один сам собой, то из них очень трудно будет выйти. В этом случае помогает прежде всего, конечно же, вера в Бога. И опять-таки твое окружение. Слава Богу, у него действительно крепкая, достаточно хорошая семья. Мама, которая его буквально выходила и до сих пор продолжает это делать. Но вот у меня тоже были некие внутренние проблемы, я запутался, мне хотелось какие-то найти ответы на свои личные вопросы, на свои переживания. И мне показалось, что эта тема такая экзистенциальная, она будет мне близка. И вот этот герой, он появился, в общем-то, сам по себе. Кстати говоря, он сниматься не очень-то и хотел. Всем кагалам уговаривали, даже ездили в администрацию в местную Ганцевичу и просили там местного руководства. Они даже ездили с нами, уговаривали его. Ну, как-то мы так вот. А потом мы очень сдружились, до сих пор поддерживаем очень хорошие, теплые отношения. И поэтому он Толя действительно очень прекрасный человек. Это от него все девушки, кстати, без ума. Все от него в восторге. До сих пор водят вокруг него хороводы и ухаживают. Там даже он рассказал, что некоторые даже предлагали там свою руку и сердце. Вот. Поэтому это действительно уникальный человек. Настолько у него много харизмы. Просто действительно. Так что рекомендую посмотреть этот фильм всем тем, кто его не видел.
Какие тенденции сегодня в киноиндустрии? И как обстоят дела с кино сегодня в Белоруссии?
Снимается ли кино сегодня? Честно говоря, немножко оторван от этого. Я пытаюсь тоже перезагрузиться, переформатироваться. Я пытаюсь развить свой YouTube-канал. Пробую расшатать себя, свою мысль. Отойти где-то от разума, включить эмоции. Иногда наоборот. То есть я пробую сейчас новые формы для себя, потому что сейчас все-таки немножко другое время. И надо искать и быть, в принципе, в тренде, как называется, понимать, что нужно современностью. Поэтому, вот, допустим, к примеру, у нас один из роликов, который мы сняли с моими коллегами, друзьями, набрал на данный момент почти Ну нет, не почти, а 150 миллионов просмотров.
Вы занялись авангардным направлением. Вот какой смысл, какая идея этих перформансов?
Своими роликами мы высказываем некий протест. Некий протест власти, с которой мы не согласны. Тут надо шокировать, чтобы донести что-то. Надо зрителя действительно так, знаете, взбодрить, чтобы он как-то вот... А зачем, для чего, задался вопрос, почему? Если говорить о ролике под названием «Действия против стены», то в принципе прямой посыл. Это даже скорее не действие против некой там физической стены, это действие против тех жизненных устоев, уже закостенелых, от которых мы не можем избавиться еще с советского времени, к сожалению. И, кстати говоря, судя по комментариям, этот ролик нашел отклик и в Америке, сравнивает с мексиканской стеной, и берлинская стена, много-много другое. То есть каждый гражданин этой планеты может примерить на себе этот образ.
Вы планируете вернуться в такую ровную классическую документалистику?
Нет, абсолютно точно я понимаю, что пришло другое время. Никому уже не интересна сухая документалистика. То есть это я понимаю. Если я буду сейчас снимать кино, то оно будет совершенно другими способами и средствами сниматься. Надо уметь принимать другие правила игры. Река же, она не стоит на месте. Река, она течет, она движется. Жизнь тоже меняется, и человек меняется. И поэтому либо ты принимаешь эти правила игры, либо ты просто оказываешься на обочине. Поэтому определенно надо менять подход, потому что тенденции совершенно другие. Мы работаем над этим. Это на самом деле не так-то просто. Потому что каждый человек он привыкает к чему-то, у него есть некие привязанности. И что-то менять в своей жизни очень тяжело. Просто крайне тяжело. Но если ты находишь в себе силы сделать это прекрасно.
В это искусство позитивное, которое несет духовно-нравственные ценности. И наоборот, какой тенденции вы придерживаетесь в искусстве?
Искусство, разное. Оно бывает таким, всяким. Я, кстати говоря, ничего не отказываюсь. Я, наоборот, только с годами приобретаю. То есть, если раньше я делил белое на черное, красное там на синее, то сейчас я, наоборот, только выбираю. Мне нравятся очень многие виды направления в искусстве. И если это талантливо сделано, то... это вдохновляет.
Спасибо, Юрий, за общение.
Спасибо и вам.
Сегодня мы говорили с белорусским режиссером, творческим, замечательным человеком Юрием Тимофеевым.
Февраля 1873 года родился знаменитый оперный певец, обладатель высокого баса Федор Шаляпин. Он был настоящим воплощением широкой славянской души, любвеобильной и щедрой. Крестьянский сын, не имеющий весомого музыкального образования и безудержный трудоголик. Ему рукоплескали «Ла Скала» и «Метрополитен опера». В Европе им восторгались, носили на руках, а на родине любили и ненавидели, восхищались и завидовали. Некоторые факты из его биографии далее в сюжете.
Могучий бас, от которого лопались стаканы и гасли свечи. Настоящий богатырь, удостоившийся звезды на аллее славы в Голливуде и лишенный звания народного артиста на родине. Крестьянский сын с тремя классами образования, ставший артистом императорских театров. Гений и сам себе консерватория. Отец 9 детей. Певец от Бога, знавший себе цену. Все это Федор Иванович Шаляпин. Он родился 13 февраля 1873 года в Казани. Отец его служил писцом в земской управе. Воспитание в семье было строгое, и профессию сыну отец выбрал хлебную. После окончания приходского училища Федора приставили учиться сапожному ремеслу. Но судьба не судила ему быть сапожником. У 9-летнего Федора Шаляпина был слух и прекрасный голос, и он был принят в церковный хор. Регент обучил его нотной грамоте и положил жалование. Но когда в 12 лет Шаляпин впервые попал в театр, он был ошеломлен. С этого момента театр стал его предназначением в жизни. В 16-летнем возрасте Шаляпин впервые спел в постановке «Евгений Онегин» Казанского общества любителей театрального искусства. Успешно отыграв свыше 60 спектаклей, Шаляпин отправляется покорять столицу, а затем Санкт-Петербург. Его выразительный высокий бас помог ему поступить на сцену лучшего в стране Мариинского театра. Развить талант и упрочить положение певца помог известный меценат Савва Мамонтов. С 1899 года Шаляпин – ведущий солист Большого и одновременно Мариинского театров. В 1901 году состоялись его триумфальные гастроли в Италии. С восторгом его принимают в Миланском театре «Ла Скала». Предложения сыплются со всего мира. Федор Шаляпин внес огромный вклад в развитие оперного искусства. Он был народным кумиром. В его репертуаре свыше 50 сыгранных ролей в классических операх, свыше 400 песен, романсов и народных песен. Не только его великолепный голос восхищал публику. В 1918 году Шаляпин получает первое в России звание народного артиста республики и становится художественным руководителем Мариинского театра. Энтузиазм в стране постепенно уступил место разрухе. И в 1922 году, уехав за границу на гастроли, один из самых узнаваемых оперных голосов не вернулся в Советский Союз. За границей Федор Шаляпин покоряет Париж, Лондон, Германию и Америку. С выступлениями он объездил полмира. Федор Шаляпин был дважды женат. От обоих браков у него родилось 9 детей. Практически все дети Федора Шаляпина от первого и второго браков так или иначе связали себя с искусством. Они обожали своего отца, и он в них души не чаял. Великого артиста не стало 12 апреля 1938 года. Шаляпина похоронили в Париже. И лишь в 1984 году стараниями общественности прах певца был перевезен на родину. В честь великого певца учрежден оперный фестиваль, названы десятки улиц и установлено множество памятников в разных городах.
Восемнадцатый всеукраинский фестиваль духовных песнопений «От Рождества к Рождеству» откроется 8 февраля в городе Днепр. Фестиваль пройдет на главной сцене Днепропетровского академического театра драмы и комедии. В связи с карантином вход будет только по приглашениям, а на сайте и Facebook страницы Днепровской епархии концерт будут показывать в прямом эфире. Напомним, ежегодный фестиваль духовных песнопений «От Рождества к Рождеству» стал уже традиционным песенным форумом, о котором знают по всей Украине и за ее пределами. Впервые он состоялся в 1994 году, и каждый раз здесь звучит богатая палитра духовной музыки разных веков и стилей, от традиционных напевов до сочинений современных композиторов. Это отечественная и западноевропейская духовная музыка, народные песни, рождественские колядки, хоралы и гимны. Всего за годы проведения песенного форума в нем приняли участие более 40 тысяч исполнителей из 50 городов Украины, Беларуси, Грузии, Молдовы и России. А зрителями стали более 100 тысяч человек. Эта новость завершает сегодняшний выпуск, и ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До встречи!